Три американца, готовые сделать все, чтобы спасти Британию от Гитлера, прибыли в разбомбленный Лондон в 1940 году. Они стремились убедить осторожного Рузвельта и инертное американское общественное мнение в необходимости поддержать англичан в критическую минуту. Эти трое – Эд Муроу, очаровательный, не выпускающий сигареты изо рта глава студии CBS в Европе, Арвел Гарриман, энергичный миллионер, руководивший рузвельтовской программой «Ленд-лиза» в Лондоне, и Джон Гилберт Уайнанд, застенчивый, идеалистичный политик и дипломат, посол США в Великобритании. В новой книге «Граждане Лондона» американская журналистка Лин Олсен дает превосходный анализ успехов дипломатии, подкрепленный личными контактами. С ней беседовала моя коллега Марина Ефимова.
Март 1941 года, Лондон. В городе восьмой месяц идут ночные бомбардировки. Разбомблены верфи Святой Екатерины, городской порт Ист-Энд. Разрушены кварталы вокруг собора Святого Павла, выгорел район Шулейн. После 9 месяцев одинокого противостояния германской военной машине Англия измотана физически, психологически и финансово. Тяжело пострадали от бомбардировок города Бристоль, Ковентри, Ливерпуль, Бирмингам, Кардифф, Плимут. Каждый месяц немецкие подводные лодки топят в Атлантике десятки торговых английских судов с сотнями тысяч тонн груза. Ледяную зиму 41-го лондонцы провели в холодных квартирах на скудном продовольственном рационе. В феврале министр иностранных дел Германии Риббентроп сообщил японскому послу, что через несколько месяцев продовольственный рацион англичан будет ниже уровня выживания.
Даже решительный премьер-министр Англии Уинстон Черчилль был близок к отчаянию. Черчилль понимал, что Англия сможет устоять только если Америка вступит в войну.
Вы слушаете отрывок из книги «Граждане Лондона», написанной журналисткой Лин Олсен, в недавнем прошлом московской корреспонденткой Associated Press.
Но американский посол Джозеф Кеннеди при звуках сирены первой воздушной тревоги 7 сентября 1940 года уехал из Лондона и вскоре вышел в отставку. Вернувшись в Штаты, Джозеф Кеннеди сказал репортерам: «Англия практически пала. Ей ничего не остается, как вести переговоры о мире. И я сделаю все возможное, чтобы помочь президенту удержать Америку от вступления в войну».
В этой ситуации мартовским утром 41 года на аэродроме под Лондоном приземлился самолет с новым послом Соединенных Штатов в Англии. Это был высокий, красивый 50-летний американец, бывший губернатор Нью-Хэмпшира Джон Гилберт Уайнанд. Он был не похож на дипломата и явно не умел говорить речи. Смущенно теребя шляпу, он сказал в микрофон только такие неожиданные слова.
Я очень рад, что я в Англии. Сейчас это единственное место на Земле, в котором я хотел бы быть.
Уайнанд не представлял себе, какой фурор произведет эта фраза. На следующее утро она была на первых полосах всех английских газет с восторженными комментариями. Английские журналисты даже позволили себе абсолютно несвойственную им поэтичность. Корреспондент лондонской «Таймс» писал:
«Пока самолет посла делал круг над аэродромом перед посадкой, разразилась сильнейшая гроза. Но как только он коснулся земли, ливень прекратился, и в небе появилась яркая радуга».
В следующие же дни Гил Уайнанд подтвердил ощущение англичан, что на этот раз американский посол на их стороне. Рассказывает участник нашей передачи, автор книги «Граждане Лондона» Лин Олсен.
Уайнанд видели на улицах во время самых страшных бомбардировок 41 года. Он помогал спасателям, он разговаривал с жителями. В стране знали об этом из отчетов газетных репортеров. Лондонцы уже начали узнавать его на улице. Вместе с радиожурналистом Эдом Морроу, который вел свои репортажи под бомбами, они стали самыми популярными американцами в Англии. Не забудем, что Уайнанд был американским официальным представителем, послом, и его поведение, его отношение давало англичанам надежду, что Соединенные Штаты болеют за Англию. Это поднимало дух англичан.
Принято думать, что военное содружество Англии и Америки во время Второй мировой войны было само собой разумеющимся и легким. Это ошибка. Обе страны давно потеряли представление друг о друге.
Уайнанд сыграл важную роль в сближении Черчилля с Рузвельтом и Конгрессом. Он постоянно сообщал в Америку, до какой степени обескровлена Англия, описывал катастрофическую нехватку продовольствия, топлива, вооружения. При этом он писал, что дух англичан не сломлен, и, по выражению генерала Рэя Ли, дергал за каждый нерв, чтобы убедить Америку вступить в войну. Черчилль возмущался тем, что Рузвельт, давая обещания помощи, практически их не выполняет. И Уайнанд объяснял премьер-министру, как работает американская политическая машина, в которой президент далеко не всесилен. А американским сенаторам, возмущенным как раз всесилием Черчилля, Уайнанд объяснял, что во время войны английский премьер обладает и полномочиями военного министра для большей эффективности. Словом, пока у Черчилля с Рузвельтом не сложились личные отношения, Уайнанд был посредником между двумя странами.
Мисс Олсен, мы знаем об изоляционистских настроениях американцев в конце 30-х годов, но все же этого странно было ожидать от конгрессменов весной 41-го, когда одна Англия дралась с нацистами. Разве они не боялись, что не вступи они в войну, их собственность за пределами Америки, источники сырья, рынки, все может оказаться под контролем нацистской Германии?
Я думаю, американцы еще этого не осознавали. У них на памяти были свежие ужасы Первой мировой войны. Кроме того, Англия и сама долго пыталась избежать конфликта с Германией. Но главное для американцев из Срединной Америки, европейские события были такими далекими, такими чужими, что они не могли поверить в их реальную опасность.
Когда Рузвельт уже обещал Черчиллю помощь вооружением, американские промышленники или отказывались брать военные заказы, или саботировали их. Почему?
Большинство американских промышленников считали, что Англия не устоит против Гитлера, и их затраты не окупятся. Но дело еще и в том, что американская промышленность только-только выходила из кризиса после Великой депрессии, только-только начала получать прибыль. И капитаны индустрии боялись переходить от мирной продукции к военной, поскольку это грозило потерей денег.
Все это, конечно, странно с эмоциональной точки зрения. Как можно было не вмешаться, когда Англию, родину предков большинства американцев, великую страну, великую культуру, сносят с лица земли? Разумеется, в Америке шла борьба мнений, и Рузвельт шаг за шагом добивался помощи Англии. Весной 41-го в Лондон прибыл Аверил Гарриман, администратор Ленд-Лиза. Теперь из Англии уже звучали три голоса, призывающие Америку к вступлению в войну – Эда Морроу, Гарримана и Уайнанда. Нападение Гитлера на Советский Союз, с одной стороны, сильно приостановило американскую помощь Англии, с другой – спасло Англию от вторжения. Намного реже стали и бомбардировки Лондона. В городе появились плакаты «Спасибо, русские, вы подарили нам мирные ночи».
7 декабря 1941 года Уайнанд и Гарриман провели у Черчилля в его загородном доме. Черчилль был мрачен, активность японцев давала понять, что они готовы к нападению. Вопрос в том, на кого? Вечером слушали новости, обычные домашние события, и вдруг в конце одна фраза. Только что получено сообщение, что японская авиация совершила налет на американскую базу в Пёрл-Харборе. «Что он сказал?» – закричал Черчилль, но он уже понял, что Англия выстоит.
Если в 1940-1941 году перед американским послом в Англии стояла задача сближения правителей двух стран, то в 1943-1944 стояла гораздо более масштабная задача сближения двух народов. В Англии было расквартировано 2 миллиона американских солдат, которые были, по остроумному выражению англичан, «overpaid, oversexed and over here» – «слишком богаты, слишком сексуальны и слишком здесь». Американцы тоже не остались в долгу. Среди них ходила шутка. Англичане готовы сражаться с нацистами до последнего американца. Необходимо было организовать знакомство гостей с хозяевами в многомиллионном масштабе.
Помогло то, что Гил Уайнанд был в молодости учителем истории. Этот опыт пригодился в Лондоне. По его инициативе к делу знакомства были привлечены талантливые люди. Были заранее написаны замечательные брошюры, созданы хорошие документальные и учебные фильмы, организованы передвижные библиотеки. Уайнанд знал, как обременительно присутствие чужих солдат для англичан. Посол приложил огромные усилия, чтобы смягчить столкновение двух культур. И надо сказать, что в целом он в этом преуспел.
В ночь на 6 июня 1944 года американцы исчезли. Наступил день, ради которого и шло все накапливание войск на побережье Англии. D-Day, день высадки в Нормандии. «Мы стояли на берегу, — вспоминает жительница Бристоля, — молились за них, и вдруг поняли, что нам уже не хватает этих веселых и щедрых парней». Похоже, американцы отвечали англичанам взаимностью. Когда после высадки в Нормандии пошла почта от американских военных, то, к удивлению почтовой службы, оказалось, что чуть ли не треть писем идет в Англию. Посол Гил Уайнанд помог непосредственно делу высадки в Нормандии. В свое время он пригласил пилота Томми Хичкока на пост заместителя военного атташе. И Хичкок с помощью Уайнанда добился принятия на вооружение усовершенствованного английского истребителя «Мустанг», сыгравшего решающую роль во время высадки. Дело в том, что во время Первой мировой войны Уайнанд сам был пилотом. Правда, друзья рассказывали о нем.
Гил писал, что в воздухе он чувствует себя прекрасно, если только ему удастся взлететь. А при приземлении он поломал столько заборов и сараев, что чудом выжил. При этом он был отчаянно смел и постоянно вызывался добровольцем на рискованные полеты.
В Лондоне Уайнанд сыграл еще одну важную роль в отношениях союзников. Он был одним из тех, кто убедил Рузвельта отнестись всерьез к французскому сопротивлению и к его лидеру генералу де Голлю. И эти отношения оказались чрезвычайно важны для сражений на территории Франции. Генерал Эйзенхауэр написал в своих мемуарах:
«Работа посла была важной до Уайнанда. При нем она стала гигантской. Посольство было, по сути, нашим штабом в Лондоне».
Тут нельзя не упомянуть страннейшего парадокса в фигуре посла Уайнанда. Он был ужасно плохим администратором. Читаем в книге «Граждане Лондона».
«Он пропускал встречи, заставлял посетителей ждать, забывал имена сотрудников. Однажды по рассеянности он попросил проходившего мимо его кабинета Хершеля Джонсона, советника Рузвельта, отнести секретарю срочное письмо. Джонсон письмо взял, но был раздражен подобным поручением. Смягчило его то, что к вечеру, проходя снова мимо кабинета Уайнанда, он увидел адмирала Гарольда Старка, командующего Атлантическим флотом, старательно писавшего письмо под диктовку посла. Уайнанд был плохим администратором, плохим оратором, но у него был дар убеждения. Он возбуждал в людях энтузиазм и почти всеобщую любовь».
Я думаю, когда-нибудь будет написана целая книга о Лондоне времен Блица 40-41 года, которая будет называться «Любовь под бомбами». Полуразрушенный, полусгоревший Лондон, потерявший 30 тысяч убитыми, был, тем не менее, так полон жизни, что получил прозвище Парижа Второй мировой войны. И три американца, посол Уайнанд, администратор Ленд-Лиза Гарриман и журналист Морроу, оказались в самом эпицентре этой поразительной жизни.
Лондон был абсолютно необыкновенным городом в начале войны. Людей в нем бросало друг к другу. Там случалось то, чего не случалось в обычное время. С одной стороны, люди работали на износ, жили на волосок от смерти, волновались за близких. У Гилла Уайнанда сын летчик пропал без вести на 2 недели, после чего стало известно, что он спустился с парашютом и попал в плен. Сын Черчилля воевал в Африке. Эд Морроу сменил 3 студии за время Блица, потому что их все по очереди разбомбили. Но при этом пабы работали, люди веселились, ходили на вечеринки и страстно влюблялись. Не были исключением и 3 наших американца, которые очень сблизились с семьей Черчилля, с его дочерьми и невесткой Памелой.
Close in every possible respect. Роман Аверила Гарримана и Памелы Черчилль широко обсуждался в Лондоне. А когда Гарримана отправили с посольством в Советский Союз, у Памелы начался новый страстный и довольно долгий роман с Эдом Морроу. Но самыми серьезными были отношения Гила Уайнанда со старшей дочерью Черчилля Сэрой. Оба были связаны узами брака, и оба несчастливого.
Их любовь имела мало шансов на продолжение, хотя они были абсолютно родные души. Уайнанд — человек застенчивый, мало кому открывался, и Сэра была одной из этих немногих. Она была актрисой, очень красивая, умная и гордая. Она не могла согласиться на роль сожительницы, а по свидетельству сына Уайнанда, его мать никогда бы не дала отцу развода. Она была очень богатой и финансово поддерживала Уайнанда. Он не умел распоряжаться финансами, часто залезал в долги, так что задолжал жене много денег. Словом, он был в ловушке.
После окончания войны Сэра сказала Уайнанду, что у них нет будущего, и уехала в Рим продолжать актерскую карьеру. Новым послевоенным послом в Англии президент Трумэн назначил Аверила Гарримана. Покровительствовавший Уайнанду Рузвельт умер, и бывший посол остался совершенно не у дел. Он уехал в Нью-Хэмпшир, вошел в свой дом, встал у окна, из которого были видны любимые им холмы, поросшие сосновым лесом, и выстрелил себе в висок. Ему было 58 лет. До войны Джон Гилберт Уайнанд был губернатором Нью-Хэмпшира и первым директором рузвельтовской программы социального обеспечения, которой теперь так гордится Америка. И после его смерти его бывший коллега Фрэнк Бэйн написал о нем: «Гил Уайнанд всегда делал все для общей цели, мало чего для своей республиканской партии и абсолютно ничего для себя. Он был человеком без сучка, без задоринки, одна из самых чистых фигур в американской общественной жизни».
Историю Гилберта Уайнанда рассказала Марина Ефимова.